Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Азербайджане предположительно от птичьего гриппа умерла женщина. Заседание МАГАТЭ в Вене завершилось безрезультатно. Госдепартамент США обнародовал доклад о ситуации с правами человека в мире. Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. После заседания американский представитель Грегори Шульц заявил:
«Вместо того, чтобы вернуть себе доверие мирового сообщества, иранские лидеры вызывающе двигаются в другую сторону, продолжая шаг за шагом усилия обрести материалы и технологии для производства ядерного оружия».
Иран со своей стороны пригрозил США болезненными последствиями в случае введения против него санкций. В Сальянском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. Образцы их крови отправлены на экспертизу в Великобританию. С подробностями наш корреспондент в Баку Илчин Тайраглу.
В Сальянском районе Азербайджана в среду умерла жительница села Дайкент Гюнель Гасымова. Она была госпитализирована 3 дня назад по подозрению на заражение вирусом птичьего гриппа. Гасымова стала третьей жительницей данного села, умершей за последние дни, предположительно, от этого вируса. Министерство здравоохранения Азербайджана ранее сообщило, что одна из жительниц села Дайкент умерла от рака легких, а причиной смерти другой стала пневмония. Для выявления наличия у них вируса птичьего гриппа образцы анализов отправлены в лондонскую лабораторию. Главврач Солянской районной больницы Ильхан Джафаров сообщил, что за последние дни в этом районе по подозрению заражения вирусом птичьего гриппа были госпитализированы 13 человек. Анализы крови будут направлены в лондонскую лабораторию. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу академика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. Директор НИИ проблем сверхпластичности металлов обвиняют в передаче южнокорейской компании материалов, технологий и научно-технической информации двойного назначения. Дело было начато по инициативе ФСБ. Академику Кайбышеву грозит лишение свободы сроком на 10 лет. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами, рассказывает Юрий Багров.
Ураганный ветер бушует в столице Северной Осетии более суток. Многие районы Владикавказа остались без воды и электричества. Фактически перестал функционировать муниципальный автотранспорт. Оборваны ливни электропередач, поваленные деревья перекрыли дороги. В республиканской клинической больнице готовится к эвакуации больных. Порывами ветра снесло крышу главного 7-этажного здания лечебного учреждения. Руководство других больниц обратилось в МЧС с просьбой о предоставлении передвижных автономных электростанций. Повреждена кровля на центральном городском рынке. Там упавший шифер тяжело ранил прохожего. Диспетчерскую МЧС продолжают поступать звонки о помощи. Спасательные службы переведены на усиленный режим. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Грузия потребовала ввести в Абхазию международные полицейские силы. МИД Грузии выступил с заявлением по поводу гибели мирных жителей в Гальском районе, обвинив абхазские власти российских миротворцев в неспособности контролировать там ситуацию. 8 марта в селе Саберио Гальского района неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе ребенка. Еще один человек получил ранение. Президент непризнанной республики Абхазии Сергей Багапш заявил, что за нападением стоят грузинские власти. В Приднестровье местные жители проводят акции протеста против введенных Украиной новых таможенных правил. Пикетчики развернули палатки у пограничных КПП. На Приднестровском участке молдавско-украинской границы скопились десятки машин с грузами. Россия направила в Приднестровье группу экспертов для оценки ситуации, говорит член делегации, посол по особым поручениям МИД России Валерий Киняйкин.
Производственные предприятия, которые работают по заказу российского бизнеса, практически приостановили свою деятельность. Конечно, здесь и страдает и население, проживающее в Приднестровье, так и интересы, так сказать, российского бизнеса. Нарастают штрафные санкции по невыполнению тех экономических обязательств, которые были приняты. Кому эти штрафные санкции предъявлять, тоже вопрос.
Сказал представитель МИД России в интервью НТВ.
Радио «Свобода». Новости.
По всей Индии ужесточены меры безопасности после взрывов в городе Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения. Усиленные полицейские патрули охраняют все святые для индуистов места. Во вторник в Варанаси один взрыв произошел в индуистском храме, два других на вокзале, говорит министр внутренних дел Индии Шиврай Патил.
Нам рассказали, что взрывное устройство находилось в скороварке. Это была аммиачная селитра и часовой механизм. В храме Санкат Мачан проходила свадебная церемония, собралось много людей.
Это был министр внутренних дел. Позднее в Варанаси были найдены еще несколько взрывных устройств. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы, но полиция считает, что это теракты. Варанаси – один из старейших городов мира, главная святыня индуистов. Концентрация власти у исполнительных органов в России ослабляет подотчетность руководства страны перед населением, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в мире. Авторы документа заявляют также о продолжающихся серьезных нарушениях прав человека в Чечне. В докладе вместе с тем отмечаются, что судебные органы в России демонстрируют в ряде случаев большую независимость от властей. Среди стран, которые подвергнуты в документе серьезной критики, Белоруссия, Иран и Китай. Доклад обнародован в то время, когда самой американской администрации инкриминируются нарушения прав человека в Ираке, Афганистане и на военной базе в Гуантанамо. Северная Корея испытала еще две баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Об этом сообщил представитель Белого дома Скотт Маклеллан. Он подчеркнул, что ракетная программа Пхеньяна предоставляет и представляет собой угрозу не только региону, но и международному сообществу. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. В Азербайджане предположительно от птичьего гриппа умерла женщина. Заседание МАГАТЭ в Вене завершилось безрезультатно. Госдепартамент США обнародовал доклад о ситуации с правами человека в мире.
Новости часа представил Павел Давыдов. Сейчас прогноз погоды на четверг, 9 марта в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой дождь, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем около нуля. В Санкт-Петербурге пасмурно, без осадков, ветер восточный 1-3 метра в секунду, температура -7, -9. В Москве сегодня 9 марта малооблачная погода, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, температура воздуха около 7 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В апреле вступают в силу поправки к федеральному закону об общественных объединениях. В преддверии этого в регионах России проходят семинары и круглые столы для представителей общественных организаций, на которых обсуждаются новшества, которые должны быть соблюдены при работе этих структур. О том, с какими проблемами столкнутся российские общественные организации после введения поправок в закон, мы будем говорить сегодня с экспертами в Екатеринбурге. Разговор об этом мы начнем через 8 минут. К основным темам этого часа. Инфляция в России в январе-феврале составила почти половину от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Для сдерживания инфляции Центральный банк вынужден идти на более быстрое, чем ожидалось, укрепление рубля. Эта политика делает менее привлекательными американские доллары, традиционно используемые населением для хранения своих сбережений, рассказывает корреспондент Радио Свобода Иван Трифилов.
Темпы роста потребительских цен в России, по данным официальной статистики, составили с начала года 4,1%. Наиболее сильно подорожали продукты питания, прежде всего сахар и соль. Заметный вклад в раскручивание инфляции внесли и коммунальные тарифы. В среднем по стране они выросли на 15%, говорит министр экономического развития и торговли Герман Греф.
Такая продукция, как плодовочная продукция, соль, сахар, которые подорожали все выше 20%, эти три группы, ну плюс ЖКХ, явились определяющими в динамике темпов роста цен в первые два месяца текущего года. Мы думаем, что все же во многом это было спровоцировано и необычными холодами, и таким ажиотажным всплеском спроса на такие товары, как соль. Эти факторы должны уйти, ситуация должна нормализоваться.
Незапланированную инфляцию в правительстве объясняют сезонными факторами. Однако министр финансов Алексей Кудрин уже признал, что годовой ориентир 8,5% возможно достигнут не будет. В свою очередь президент Владимир Путин требует от правительства добиваться поставленной цели.
Самая главная цель – обеспечение темпов экономического роста при снижении инфляции. Вместе с тем, мы знаем заложенные параметры этого года 8,5%. За первые два месяца уже рост 4%. Мы и в конце прошлого года говорили о том, что нужно предпринимать необходимые меры. Разговоров много, а результат пока не тот, который мы ожидали.
Сейчас у финансовых властей не остается иного пути, как сокращать масштабы скупки поступающей в страну валюты. Первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев считает такую политику правильной.
Наша цель – это борьба с инфляцией. Эта инфляция – самое большое препятствие на пути нашего экономического развития. С другой стороны, курс рубля считается обществом тоже очень важная величина. Косвенно всегда считалось, что Центральный банк должен за это тоже отвечать. Мы всегда говорим, у нас одна цель, а общество говорит, а вот мы считаем, что у вас все-таки две цели. И вот этот вот дуализм – это очень непростая ситуация. Но, кстати, постепенно мы плавно, но довольно твердо проводим ту линию, что в большей степени борьбу с инфляцией выводим на первый план, а все-таки курсовые соотношения чуть отступают на второй план.
С одной стороны, укрепление рубля заставляет население отказываться от традиционных методов хранения своих сбережений и переводить их из долларов в национальную валюту. Однако, с другой, сильный рубль невыгоден российским товаропроизводителям, которым становится все труднее конкурировать с дешевеющим импортом. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжает традиционный опрос Радио Свобода. Екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у прохожих горожан, какой валюте вы доверяете больше всего.
Я копила бы в рублях. В чем тратишь, в том и копишь, я думаю.
Самое-самое надежное – доллар, потому что доллар везде, во-первых, можно обменять.
В нашей стране никакое. Вы почитайте наши законы.
Наверное, в евро, ну потому что она больше распространения сейчас все получает. Торговые операции. И вообще, в принципе, покупки идут все в евро. Предлагаются в интернете в евро в основном уже.
В рублях. Всегда ими пользуюсь, поэтому выбираю.
Евро. Вроде рост наблюдается. Во всяком случае, не падает. Было падение доллара, а евро незначительно.
В чем скапливается? В том и храню. Куда-нибудь едешь, остатки остаются, ну и лежат так вот на всякий случай, не обмениваю. Но я думаю, что и доллары, и евро падают сейчас. То есть, в принципе, я думаю, что рубли сейчас пока выгоднее. Рубли легче потратить, а доллары и евро, они лежат, их же надо, чтобы потратить, идти и обменивать. То есть, ну, в принципе, даже экономнее может быть. Они чаще всего и сохраняются, а рублевые накопления, они чаще всего и расходуются.
В рублях, да потому что они она везде, и в магазинах, и в кошельке тоже. Зарплату никто не платит. Доллар.
Надо смотреть по достатку для нашей семьи. Все сбережения у нас в рублях, удобнее. А очень многие, я вот знаю, сейчас вот старшая дочь моя, более-менее достаток у нее приличный, они, значит, в долларах сейчас, потому что они ездят везде по путевкам, и, в общем-то, им удобнее сбережения делать в долларах. Ну, а до евро, я не знаю, еще, может быть, дорастут дети, а мы-то такое поколение уже более старшее, как-то пока что мы в рублях.
А я бы не в валюте, а у тебя фонды же есть всякие инвестиционные. Фонды.
Деньги в банке хранятся, там как бы уже их профессиональные брокеры как бы их за ними следят. И вроде бы, как я считаю, это как бы выгоднее. Не в какой-то валюте, а именно в фонде.
В русской, в советской. Я больше никакой валюте не доверяю, я только нашим деньгам доверяю. Ну, не знаю, мы, видимо, к ней привыкли.
Самый надежный недвижимость, самое лучшее вложил, это, знаешь, в любой момент продашь и будешь иметь те же самые деньги.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, какой валюте они доверяют больше всего. Ирина Мурашова, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Россия возвращается во времена Советского Союза, пишет уральский рабочий. Как и раньше, правительство не поднимает пенсии и зарплаты на должный уровень, а обеспечивает сносные условия существования посредством льгот на проезд и оплату жилья. И что самое страшное, люди старшего поколения принимают эту унизительную подачку. Устраивая такой расклад и коммунистов, стоит вспомнить, что на прошедших по всей России митингах они требовали не повышения пенсии, а дешевки. Центральный суд Челябинска вынес решение об аресте двух членов местной ячейки «Национал-большевистов» большевистской партии, сообщает коммерсант «Урал». Они подозреваются в разжигании межнациональной розни посредством публикаций в газете НБП. В Челябинском отделении НБП считают все обвинения в адрес Александра Назарова и Ивана Герасимова надуманными. Из этого следует лишь одно. Национал-большевиков хотят запугать, говорится в официальном сообщении Челябинского исполкома НБП. Лидер партии Эдуард Лимонов в разговоре с корреспондентом коммерсанта заявил, что озадачен событиями в Челябинске. «Мы никогда не допускали никаких российских или националистических высказываний в печати органах партии», сказал господин Лимонов. Екатеринбуржцам сложно себе представить, что такое паводок, пишет «Вечерка», зато жители северных районов знают об этой беде не понаслышке. Эта беда, напоминает газета, повторяется ежегодно, а область несет убытки на десятки миллионов рублей, но ситуацию не исправляет. Впрочем, в этом году сотрудники МЧС более или менее оптимистичны. Снега было не очень много. Одна из главных героинь Олимпиады в Турине, Светлана Ишмуратова, вскоре сможет тренироваться на стадионе, носящем ее имя. Близ города Златоуста, Челябинска, Ленинградской области планируется построить лыжный стадион и стрельбище. Об этом российской газете заявил губернатор Петр Сумин. Ориентировочная стоимость спортивного комплекса около 130 миллионов рублей. Предполагается, что на возведение биатлонного стадиона на горном склоне Уреньга под Златоустом уйдет 2 года. Значит, готовится к следующим Олимпийским играм в Ванкувере, и Шмуратова теоретически сможет на родной земле. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. По его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. В Сальяновском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти 2 других женщин, умерших в том же районе. В Чечне с начала года убиты 25 мирных жителей, 28 человек похищены. По информации правозащитного центра «Мемориал», это приблизительные данные, так как нет информации о ситуации в большинстве районов республики. В Гальском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. Слушание проходит в закрытом режиме. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. По данным Центробанка, курс доллара сегодня составляет 27 рублей 99 копеек, евро 33 рубля 47 копеек. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время и мир». 8 марта в Испании Европейский суд по правам человека и дело об эмбрионах. Международное право в войне с террором, дорожные привилегии с мигалкой или без. Все эти темы сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы». Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» председатель форума некоммерческих организаций Екатеринбурга, президент Центра «Семья мира» Лариса Леонова. На телефонной связи руководитель Свердловской областной общественной организации «Добрая воля» Елена Зырина. Здравствуйте, Лариса и Елена.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002. Везде абонент «Радио Свобода». Нас интересует, усложнится ли, по вашему мнению, деятельность общественных организаций после вступления в силу поправок к закону об общественных объединениях. Итак, в Свердловской области насчитывается более 6000 общественных организаций. В Екатеринбурге, естественно, их немного поменьше, но все равно Екатеринбург считается одним из самых крупных городов по числу работающих здесь общественных организаций. Елена, задаю я вопрос Елене Зыриной, как одному из организаторов круглого стола, который прошел в Екатеринбурге в рамках общероссийской акции проведения подобных семинаров. Елена, почему так мало участников на вашем круглом столе было? Всего где-то около 50. Алло, Елена.
На связи.
Да-да-да.
Дело в том, что, в принципе, у нас не было задачи собрать большее количество организаций, поскольку этот круглый стол предполагал обсуждение ряд вопросов, и как бы если бы мы собрали более большую аудиторию, я боюсь, что мы не получили бы должного результата, не смогли бы за 1.5-2 часа как бы выслушать и обсудить столько вопросов. Тем более, что Лариса, я думаю, в дальнейшем расскажет, у нас существует вот так называемый форум в городе Екатеринбурге, и представители отдельных направлений, их в городе 12, они по своим кустовым организациям информацию обязательно передадут. Кроме этого, по информационным лентам ОСИ мы распространяем информацию, которая была на круглом столе. Она будет опубликована в вестнике некоммерческих организаций, у которого больше 500 подписчиков в городе. И я думаю, что в принципе она как бы дойдет до гораздо большего количества организаций.
Хорошо. Лариса, скажите, как действительно ли настолько хороша налажена связь между общественными организациями в Екатеринбурге, что информация достаточно быстро распространится?
Ну, нельзя сказать, что абсолютно хорошо. То есть мы испытываем некоторые трудности. Например, некоторые инвалидные или ветеранские организации, они не имеют электронной почты, а это самая быстрая, эффективная и дешевая связь. Так? Некоторые организации вынуждены менять место своей работы, положения. Кто-то не имеет офиса. И, конечно, вот в связи с этим есть трудности. Но, тем не менее, мы на каждых своих семинарах, конференциях, когда вот собираем некоммерческие организации, и в том числе, которые входят в форум и которые не входят, мы просим некоммерческие организации самим обращаться в Добрую Волю, потому что там вся оперативная информация или ко мне, или к своим вот, членам исполкома, и получать эту информацию, если мы не можем до них вовремя донести. Но на самом деле, вот за 3 года, сколько существует форум, вот эта горизонтальная связь, как мы ее называем, она на самом деле улучшилась, укрепилась и как-то вот в конструктивное русло такое вошла. Это нам нравится.
Хорошо. Вернемся к теме круглого стола. Елена, я попрошу вас быть постоянно с нами на связи. Для общественных организаций, для независимых некоммерческих организаций жизнь поменялась. И была одна жизнь до шпионского скандала, всем известного, другая жизнь стала после шпионского скандала. Другая жизнь, по-моему, опять-таки начнется после 18 февраля, апреля, когда вступят в силу поправки к федеральному закону. На ваш взгляд, Лариса, насколько обоснованы выступления законодателей по поводу того, что контроль над общественными организациями нужно все-таки ужесточить, и причем серьезно ужесточить?
Ну, на самом деле, вот очень многим нашим организациям, в том числе мне, потому что мы тоже реализуем проекты социальные для семьи, для женщин, для подростков, просветительские или социальные услуги, да, то для нас очень было непонятно вот такой вот ажиотаж, такое ужесточение, и как бы от этого закона веет такой презумпция виновности изначально в отношении нас, так? Но мы ведь отчитываемся по всем грантам перед грантодателями за каждый рубль, за каждый доллар. Мы отчитываемся перед своими коллегами и перед налоговой, перед всеми фондами, то есть как и все коммерческие организации. Нам даже здесь никакого упрощения или послабления нет. Поэтому нам было несколько непонятно, но когда мы разговаривали с чиновниками, которые имеют отношение, вот, так сказать, к другого вида деятельности организации, то я так поняла, что на самом деле есть организации, которые, ну, я не знаю, может быть, отмывают деньги или под видом гуманитарной помощи что-то получают. Видимо, есть такие организации. Просто вот я не знаю такие организации. У нас более 100 организаций в форуме, и я практически всех знаю. И знаю их деятельность, знаю их трудности и знаю их достижения. Поэтому вот на самом деле есть сейчас вот какое-то такое опасение, что многие из них могут просто прекратить свою деятельность, закрыться, потому что они просто не потянут тот груз вот этой отчетности еще раз дополнительной, потому что даже с этой отчетностью многим нужно помогать справляться. А со стороны чиновников, которые делают эти законы, или со стороны служащих, которые осуществляют проверки, да, или работают в фондах, мы видим то же самое отношение, непонимание и вот презумпцию вот этой виновности. Поэтому у нас есть, конечно, свои некоторые предложения, которые тоже хотелось бы озвучить.
Об этом чуть попозже. Елена, у вас есть что-то добавить?
Знаете, мне хотелось бы добавить, что, в принципе, этот закон, он особенно ужесточает свои требования к тем организациям, которые получают финансирование именно из зарубежных источников, от зарубежных грантодателей. То есть именно эти организации и общественные объединения, некоммерческие организации, деятельность этих организаций регулируется двумя законами об общественных объединениях и некоммерческих организациях. Именно эти организации, они должны в обязательном порядке предоставлять информацию о том, какие средства поступают, о том, каким образом эти средства расходуются. И более того, в том случае, если орган контролирующий считает, что средства израсходованы не по целевому назначению, несмотря на то, что организация, дающая их, может быть согласна с расходованием средств, эти средства могут быть как бы затребованы в бюджет. То есть, конечно, вот основное ужесточение идет в отношении организаций, которые получают зарубежное финансирование. Когда мы проводили анкетирование организаций, мы обнаружили, что примерно треть некоммерческих организаций в городе Екатеринбурге у нас получает зарубежную грантовую поддержку. И надо сказать, что это, в общем-то, ну, как бы значительные средства по сравнению, допустим, с местными какими-то грантами или программами. Вот, кроме того, конечно, очень важно, чтобы эта отчетность, она, как уже Лариса начала говорить, чтобы она не была слишком сложной, поскольку уже достаточное количество лет, наверное, 7, мы живем в режиме, когда все поступающие международные гранты мы должны регистрировать в комиссии при правительстве. И вот эту процедуру, ее можно было бы сравнить, ну, я не знаю, с процедурой покупки недвижимости, например, то есть количество документов и бумаг, которые приходится заполнять, оно настолько велико и требует значительных финансовых средств. То есть тут же появились какие-то компании, которые помогают проводить эту регистрацию. Для того, чтобы ее выполнить, необходимо быть специалистом. То есть простой общественной некоммерческой организации, чтобы действительно, как это и требуется, зарегистрировать свою программу, ей необходимо заплатить достаточно большую сумму и при этом заполнить массу бумаг. То есть, может быть, какие-то организации, они хотели бы быть абсолютно законопослушными и выполнять все требования, но просто как бы в принципе не могут это сделать, поскольку не имеют, например, средств на регистрацию этой программы. То есть там дополнительная $1000 на регистрацию, ее неоткуда взять, все средства целевые. Вот, наверное, перед эфиром Лариса рассказывала, у нас большинство организаций некоммерческих не имеет средств на оплату бухгалтера, иногда и руководителя организации, поскольку средства, которые поступают даже от зарубежных грантодателей непосредственно на помощь нуждающимся, они, как правило, основным ограничением является невозможность расходования этих средств на офисное помещение, невозможность расходования средств на ведение бухгалтерии, на оплату руководства организации. В связи с этим практически все не имеют возможности, например, оплачивать отпуска своим сотрудникам, ну и так далее. Много еще подобных проблем.
Не знаю, как в Екатеринбурге, но до эфира как раз Лариса мне рассказала о том, какая ситуация с общественными объединениями в Серове. По мнению Ларисы, после вступления в силу вот этих всех поправок к закону, большинство общественных организаций вот этого городка, скажем так, просто исчезнет.
Ну, исчезнет, не исчезнет, но наверняка уменьшится, может быть, где-то и до нуля их деятельность. Это мы разговаривали с заместителем мэра города Серова. Я просто была потрясена, насколько поддержка некоммерческих организаций существует в Серове. То есть, на самом деле, они предоставляют, изыскивают возможности оплачивать им и аренду, и коммунальные услуги, и телефон, и даже руководителя. И они видят реальный вклад, они ценят этих людей и эту деятельность. И они на самом деле очень сильно сейчас озабочены, потому что там люди не были обучены искать средства зарубежных грантов или местных спонсоров и так далее. В Екатеринбурге, конечно, больше сильных организаций, которые уже имеют грантовую историю, как мы говорим. И на самом деле вот осложняется, как правильно Лена сказала, вот эти сильные организации, их деятельность сильно осложняется. А организации, которые пока еще не умели этого делать, но мы их ежегодно обучали, консультировали, да, то у этих организаций, ну, так сказать, нет никакой мотивации этому обучаться и заниматься этой деятельностью. То есть я имею в виду фандрайзинг, поиск средств.
Мы продолжим через несколько минут нашу беседу. В течение ближайшего получаса также слушайте мировые и региональные новости. Сегодня в гостях, напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель форума некоммерческих организаций Екатеринбурга, президент Центра «Семья мира» Лариса Леонова. На телефонной связи с нами руководитель Свердловской областной общественной организации «Добрая воля» Елена Зырина. В 19 часов после выпуска новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Петербургские архитекторы и строители убеждены, что в зоне риска находятся здания всех старых вокзалов, рынков и крупные спортивные объекты. Об этом Виктор Резунков беседует с директором петербургской научно-технической фирмы «Геофизпрогноз» Адамом Гликманом и генеральным директором экспертного совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Михаилом Викторовым. Время гостей на «Радио Свобода» ежедневно в 19 часов после выпуска новостей. Говорит «Радио Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7.30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. Представитель США Грегори Шульте призвал как можно скорее передать иранский вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. По его словам, Иран вводит мировое сообщество в заблуждение. В Сальяновском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. Ведется проверка причин смерти двух других женщин, умерших в том же районе. В Галльском районе Абхазии неизвестные застрелили 4 мирных жителей, в том числе 7-летнюю девочку. Еще один человек получил ранение. Автомобили, в которых ехали погибшие, подверглись нападению в зоне безопасности, находящейся под контролем российских миротворцев. Сегодня в Воронежском областном суде в закрытом режиме пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. В Верховном суде Башкирии сегодня начинаются слушания по делу академика Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте двойных технологий. В Северной Осетии от ураганного ветра пострадали 3 человека. Они госпитализированы с травмами. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Сорваны крыши со многих домов, оборваны линии электропередачи. В Багдаде группа вооруженных людей захватила до 50 сотрудников частного охранного агентства. Также в среду в Багдаде произошла серия взрывов, жертвами которых стали 6 человек. По всей Индии ужесточены меры безопасности после взрывов в Варанаси, унесших жизни по меньшей мере 20 человек. Северная Корея испытала еще 2 баллистических ракеты ближнего радиуса действия.
Краткую сводку новостей представил Павел Давыдов. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на сегодня, 9 марта. В Екатеринбурге ожидается облачная погода, вечером возможен небольшой дождь, ветер южный 3-6 метров в секунду, температура воздуха днем около нуля. В Санкт-Петербурге пасмурно без осадков, ветер восточный 1-3 метра в секунду, температура -7, -9. В Москве сегодня, 9 марта, малооблачная погода, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, температура воздуха около 7 градусов ниже нуля. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель форума некоммерческих организаций Екатеринбурга Лариса Леонова. На телефонной связи с нами руководитель Свердловской областной общественной организации «Добрая воля» Елена Зырина. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, везде абонент «Радио Свобода». Перед тем, как продолжить беседу, более конкретно об итогах круглого стола, который прошел в Екатеринбурге, и о том, что намереваются предпринимать екатеринбургские общественные организации перед 18 февраля и сразу же после того, как нужно будет начать плодотворно и дальше работать, пытаться, по крайней мере, я хочу предложить послушать материал моей томской коллеги Мелани Бачиной о том, как дела обстоят в Томске с общественными организациями, с организациями, которых там, конечно же, тоже сотни. Все они по новому закону должны будут перерегистрироваться в Министерстве юстиции в течение года. Однако это, вероятно, невозможно из-за ограниченности ресурсов самой регистрационной палаты. Так что многие НКО, скорее всего, просто прикроют под предлогом не сделанной вовремя регистрации. Все эти организации, от правозащитных НКО до объединений инвалидов или пчеловодов, металловодов, скажем, филателистов, создают сами граждане, реализуя свои конституционное право на объединение. Теперь весь этот тотально неправительственный некоммерческий сектор будет взят под жесткий государственный контроль со всеми вытекающими отсюда последствиями, считают томские правозащитники и сотрудники общества «Мемориал», рассказывает моя коллега Мелани Бачина.
Работа Томского отделения «Мемориала» по мониторингу деятельности правозащитников Западной Сибири была временно приостановлена из-за проверки деятельности «Мемориала» в целом. Борис Тренин, председатель Томского областного отделения общества «Мемориал», уверен, что идет планомерное уничтожение организации. Неугодные общественные и некоммерческие организации в ближайший год могут прекратить свое существование. Не лучшие времена переживает сегодня и «Мемориал». Борис Тренин.
У меня такое ощущение, что идет уничтожение организации. Нас как коснулось? Мы больше года участвовали в совместном проекте, назывался он «Мониторинг и экспертиза мемориальской деятельности в Западной Сибири». И, естественно, немножко ресурсов мы получили под этот проект. Ну, в частности, небольшая там сумма на обеспечение связи. И вот сейчас целая история. Нужно доказать, что эти, во-первых, назвать, указать все телефоны, назвать, содержание разговоров. Такая сейчас идет вялотекущая, но достаточно последовательная, целеустремленная работа фактически по парализации деятельности организации.
Главный томский правозащитник, комментируя закон о деятельности некоммерческих организаций, говорит о недальновидности российских властей. Борис Криндель, председатель Томского общества правозащитников.
У нас во власти технарей мало. Они сопромат не учили. Опереться можно только на то, что способно оказывать сопротивление. Но кто лучше может оказывать сопротивление, чем правозащитники? Умная власть должна поддерживать правозащитное движение везде и всегда. Но они в итоге на болото хотят опираться. Нормативная база такая, законодательство такое. Я же не могу требовать от государственных органов, чтобы они для меня какие-то уступки делали, нарушали сами закон. Вот насчет доброй воли как раз и нету.
По мнению Марии Кречетовой, директора школы публичной политики в Томске, скандальный законопроект направлен против тех общественных организаций, которые до сих пор серьезно относятся к понятию «либеральные ценности». Мария Кречетова говорит, что власти знают, против кого они это сделали. Прежде всего, это западные фонды – фонд Карнеги, фонд Форда и российские организации, которые занимаются чем-то настоящим – благотворительностью или просвещением. Именно поэтому «Открытая Россия» сегодня создает в регионах самостоятельные фонды. Совсем недавно региональное отделение «Открытой России» в Томске перестало существовать. Вместо него создан некоммерческий фонд социальных и просветительских программ «Открытый Томск». Мария Кречетова.
Это не какие-то срочные пожарные меры по спасению себя в каком-то ином качестве. Возможно, это будет иметь и этот прагматический эффект дополнительный, что нас все-таки много и... Придется каждый раз вот очень властям стараться, если они все-таки захотят нас закрыть, прикрыть. Но этот прагматический эффект вторичен, и изначально мы не о нем думали, когда это делали.
Школа публичной политики в Томске постоянно сталкивается с трудностями в работе. Иногда элементарно семинары негде проводить. «Открытой России» отказывают в предоставлении помещений. Руководство большинства томских общественных организаций боятся, что теперь в России они снова будут жить по принципу, что не разрешено, то запрещено. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Сейчас я прошу прокомментировать только что услышанное нашего собеседника сегодняшнего, который у нас на связи, на телефонной связи, руководитель Свердловской областной общественной организации «Добрая воля» Елену Зырину. Елена, пожалуйста, схожие ли проблемы с екатеринбургскими организациями и как вы смотрите на то, как развиваются в Томске события?
Вы знаете, во-первых, мне хотелось бы сделать небольшое уточнение. Вообще, как бы этот закон, он в первую очередь ужесточает условия для некоммерческих организаций. Что касается общественных объединений, на самом деле общественные объединения и сегодня обязаны ежегодно информировать управление юстицией, где они зарегистрированы, о том, какой деятельностью занимаются они, какие изменения вносят в свои уставные документы –
И непредоставление этих отчетов, оно является сейчас основанием для закрытия и ликвидации организации. И мы знаем, что у нас в городе с достаточно большим количеством организаций такая ситуация как бы возникала, когда они закрывались из-за непредоставления этой информации. И когда мы проводили обзвон наших организаций некоммерческих, мы поняли, что на самом деле не все относятся к тому, что они должны делать, достаточно ответственно. То есть, допустим, в управлении юстиции только 50% организаций предоставляют ежегодные отчеты. Я как бы смотрю на эту ситуацию следующим образом. Если что-то делать мы обязаны, и закон принять такой закон, который нас ставит в эти рамки, по крайней мере, бойкотировать его совершенно бесполезно, поскольку ну, в этом случае наши организации будут закрыты. Вот, вот, собственно говоря, вот и все. То есть, да, действительно, он ужесточает свои требования к некоммерческим организациям. Да, действительно, тем, кто получает финансовую помощь от зарубежных источников, будет очень сложно. И, в принципе, как бы организации могут быть закрыты в том случае, если средства будут признаны использованы не по целевому назначению. Но, как бы, по крайней мере, организации должны действовать в рамках закона. У нас на круглом столе были такие предложения, как бы бойкотировать этот закон. Но сейчас его бойкотировать совершенно бесполезно. Как бы мы только осложним свою ситуацию. Я считаю, что этот закон добьется того, что большинство некоммерческих зарубежных организаций, они просто будут перерегистрированы и будут существовать как коммерческие структуры. То есть для них ситуация тоже очень резко меняется. В том числе организации, с которыми мы работали, у которых есть филиалы офиса в Екатеринбурге, они просто перерегистрируются, работают как коммерческие структуры. То есть это мне, например, не совсем понятно, поскольку закон ставит в неравные права коммерческие и некоммерческие организации, и уйдя, так сказать, из лагеря некоммерческих организаций, представительства и филиалы некоммерческих организаций, они могут просто работать дальше как коммерческие структуры. По поводу обязательной регистрации, у нас на круглом столе был представитель юстиции, и, в принципе, было однозначно заявлено, что перерегистрация, ну, скажем так, тотальная перерегистрация всем общественным объединениям, она не грозит. Ситуация с некоммерческими организациями, она, видимо, будет другой. Но процент их не столь велик в общей массе как бы организаций гражданского общества. То есть это, ну, порядка 5, может быть, 7%. Остальные организации зарегистрированы все-таки как общественные.
Понятно. Спасибо, Елена. Лариса Леонова, председатель форума некоммерческих организаций Екатеринбурга. Продолжайте мысль Елены, либо что-то касаемо Томска можете сказать.
Ну, вот я могу на самом деле добавить, касаемо Томска, вот о тотальной регистрации. Вот я поняла, когда представитель юстиции выступала у нас на круглом столе, что ни общественные организации, ни некоммерческие организации не должны будут перерегистрироваться. Перерегистрации подлежат только иностранные представительства, некоммерческие организации с членами или учредителями зарубежными и так далее. Поэтому в связи с этим у нас и предложение родилось от нашего стола, значит, круглого стола, что нужно провести хорошее вообще-то обучение по поводу отчетности и по разъяснению этого закона. Не так вот, не в рамках круглого стола, там, где представитель юстиции ответил на некоторые вопросы и кратко дала информацию, да, а к тому же еще и формы никакие не разработаны. Вот будут разработаны формы, и нужно просто провести, администрация это организует или юстиция, на самом деле на бесплатной основе, но обучить некоммерческие организации, как отчитываться, регистрироваться или нет, как эти формы заполнять, потому что на самом деле я не уверена, что они будут простые. Вот это первое из предложений нашего круглого стола. Но с другой стороны, мы обсудили на самом деле ситуацию сейчас в Екатеринбурге. Ведь речь идет о том, чтобы увеличить, вот с этой отчетностью, увеличить прозрачность деятельности НКО, да, и звучало от нескольких представителей, лидеров НКО, а кто требует от нас этой, этой прозрачности и отчетности? Отчетность, да, нам надо это изучить и правильно, так сказать, ее выполнять, если мы хотим профессионально работать в некоммерческих организациях. И мы это делаем. Но вот эта прозрачность, которая, требование прозрачности, которое идет от непрозрачной власти, вот так было сказано, да, оно по меньшей мере некорректно. Потому что на самом деле мы все, кроме того, что работаем в некоммерческих организациях, мы работаем в обычных организациях, зарабатывая деньги. Зачастую работая в некоммерческих организациях как волонтеры. И работая в своих организациях как профессионалы, и работая в НКО, мы платим тоже налоги, как если получаем деньги по гранту, и платим налоги в бюджет города. А вот эти деньги, которые мы с вами все, как налогоплательщики, платим, знаем ли мы, куда они тратятся? Возвращаются ли они нам социальными программами? Ведь большинство некоммерческих организаций наших, социально ориентированных, они созданы почему? Потому что той или иной услуги в принципе нет, или та или иная услуга недостаточна для горожан. Поэтому, на самом деле, вот этот вопрос обсуждался, и предложение наше было приглашать наших экспертов, потому что мы, на самом деле, во многих областях уже можем быть экспертами.
К предложениям вернемся через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. О главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Заседание Международного агентства по атомной энергии в Вене, посвященное иранской ядерной программе, завершилось безрезультатно. В Сальяновском районе Азербайджана скончалась женщина, предположительно от птичьего гриппа. В Чечне с начала года убиты 25 мирных жителей, 28 человек похищены. Сегодня в Воронежском областном суде пройдут предварительные слушания по делу об убийстве перуанского студента. Слушание проходит в закрытом режиме. В Дагестане обстрелян автомобиль главы администрации Магарамкентского района Мусаферди Вильмурадове. Он и его заместитель ранены и находятся в больнице города Дербента. В Багдаде группа вооруженных людей захватила до 50 сотрудников частного охранного агентства. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. По данным Центробанка, курс доллара сегодня составляет 27 рублей 99 копеек, евро 33 рубля 47 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Меня, да?
Да.
Дело в том, что я бы хотела сказать о том, что я присоединяюсь к коллегам из Екатеринбурга и Томска. Я звоню из Москвы. В Московской области отчетность некоммерческих организаций точно такая же, как и коммерческих организаций. А сегодняшняя абсурдность требования уплаты, скажем, налога за общую землю через банки ставит нас в рамки ужасные, потому что однажды у меня был открыт счет в банке, но ведь заведение счета тайным образом стали спрашивать 200 рублей. А если садовод платит по 60 рублей в месяц и всего за год 720 рублей приходится, то наша организация получает всего 500. Вы представляете, что делается? А, скажем, отчетность, которую я задержала по вине собственной операции, в медицинском учреждении, я получила от налоговой инспекции в арбитражный суд вызов на 100 рублей. А мы работаем волонтерами. Значит, я 100 рублей должна заплатить из собственного кармана. А недавно вообще пришел указ о том, что я должна вновь сделать через Сбербанк ведение счета. Ну, скажите, если вы не можете мне ответить, куда мне обратиться по этому поводу?
Куда обратиться, Ларис?
Куда обратиться? Вот, по сути, сейчас некуда. Поэтому у нас практически такие же вопросы обсуждались на круглом столе. И у нас было предложение, которое мы хотим тоже передать в городскую администрацию, в областную, может быть, и в округ, создать конфликтную комиссию. Я уже сказала о наших экспертах, то есть люди, которые профессиональные в своей деятельности и огромный опыт имеют, именно работая в некоммерческом секторе и в разных направлениях деятельности. То есть вот призвать этих людей в конфликтную комиссию, и все вот такие случаи, которые на самом деле человек... Ну вот есть просто объективные причины, когда мы что-то не успели или не сдали, или не узнали, и не услышали. Ведь Зарина уже сказала, да, что 50% у нас не отчитываются. Я разговаривала недавно с лидером некоммерческой организации, общественной организации, которая должна вот эти отчеты каждый год. Она не знает об этом. Она проводит колоссальную работу в городе и в области по работе с молодой семьей. Она не знала это. Понимаете? И теперь ее закрыть? То есть на самом деле вот сейчас тогда хотя бы какой-то переходный должен быть период. И, в принципе, вот такая конфликтная комиссия, она бы была бы выходом.
Сейчас я попрошу Елену Зырину, руководителя Свердловской областной общественной организации «Добрая воля», которая выступала одним из инициаторов проведения круглого стола, подвести вкратце итоги круглого стола именно здесь, в Екатеринбурге, а после этого Ларису попрошу озвучить те предложения, которые возникли у общественных и некоммерческих организаций. Елена, пожалуйста.
Вы знаете, вот, конечно, основная мысль, которая была высказана в разных формах на круглом столе, она свалилась к тому, что если государство, ну и органы местного самоуправления требуют от нас, от некоммерческих, от общественных организаций, ставят перед нами вот такие требования быть прозрачными, открытыми, предоставлять отчетность, допускать к ознакомлению со своей деятельностью различные органы власти, контролирующие организации, причем неограниченное количество раз по новому закону, то должны быть соответствующие меры поддержки организаций некоммерческих. То есть на сегодняшний момент требования к сектору, к некоммерческому сектору и к организациям гражданского общества, они очень высокие. Как бы однозначно видна некая такая действительно позиция, когда к нам относятся с позиции презумпции виновности, когда организация получает какие-то зарубежные деньги или осуществляет какие-то международные программы. С другой стороны, нет вот этой адекватной государственной поддержки некоммерческих организаций, которая бы позволила им действительно быть открытыми, прозрачными, дала бы возможность бесплатно публиковать свои отчеты, к примеру, или предоставила бы возможность бесплатно получать всю информацию, которая необходима для работы. То есть общее настроение было таким, что ну, власть от нас требует, но она не делает никаких ответных мер, никаких ответных шагов. Тем более, что, конечно, вот эта мысль, что требования быть прозрачными для некоммерческих организаций от непрозрачной власти, оно, конечно, тоже звучало, и это большое неудовольствие как бы получает... Да, выражает организация гражданского общества. То есть я думаю, что основная мысль вот такая, что должно быть, по крайней мере, встречное движение. А сегодня мы видим, что будут созданы все-таки контролирующие органы, и у нас будет увеличен аппарат, контролирующий аппарат юстиции, там, я сейчас посмотрю цифру, со 143 до 277 человек.
Орда чиновников растет.
Службы, да, и как бы эта цифра увеличится по России с 29 тысяч, ой, так, до к октябрю 2006 года до 29 270 сотрудников, такая цифра была опубликована. То есть вот эти регистрирующие, контролирующие службы, они как бы увеличиваются своей численностью.
Да, Елена, спасибо большое. К сожалению, у нас очень мало времени остается. Спасибо, Елена. Лариса, пожалуйста, тезисно те предложения, которые были выработаны на круглом столе.
Ну, тезисно это обратиться в городскую, в областную и к разработчикам закона вот этого с предложениями такими. На самом деле провести семинары и программы по поддержке, по обучению некоммерческих организаций и не только в сфере отчетности. Значит, сайт, на сайт расположить информацию, которую у нас предостаточно в том же центре «Добрая воля». Может быть, сделать реестр некоммерческих организаций, но мы со своей стороны в форуме уже разработали паспорт некоммерческих организаций, и у нас есть некое вот такое, ну, так сказать, наше информационное поле. Потом мы участвуем в стратегическом проекте «Гражданское партнерство», который с трудом, но продвигается. То есть здесь я имею в виду вот это партнерство с властью, оно тоже делает нашу деятельность не только, так сказать, открытой и прозрачной, но и нам тоже, так сказать, доставляет, ну, некоторое, так сказать, ну, вот видение прозрачности или деятельности, направленной в отношении граждан и в отношении коммерческих организаций. Кроме того, значит, открытая отчетность по муниципальным грантам в разных можно формах, пресс-конференции, открытые слушания по нашим грантам, по нашим программам. Это тоже нужно организовывать. Конфликтную комиссию я уже сказала с участием наших экспертов. И это все, конечно, требует доброй воли со стороны власти, потому что здесь все еще и на финансы упирается.
Будем надеяться, что она все-таки появится. Я благодарю вас, Лариса и Елена, за участие в программе. Спасибо. В эфире «Время свободы». 45 лет исполнилось образцовому оркестру штаба Приволжского уральского военного округа. Этот оркестр носит неофициального названия «Танцующего», а его музыканты во время выступления лихо отплясывают на сцене, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Каждое их появление на публике – это настоящий фурор. Музыканты запросто пускаются в пляс, подпрыгивают, приседают, крутятся волчком. Художественный руководитель оркестра, подполковник Александр Павлов, тоже не стоит на месте и за всеми эскападами, коленцами и прочими вольностями успевает еще и дирижировать.
Я бы не назвал это вольностями. Во-первых, хочу пояснить, что мы исполняем все воинские ритуалы и вот так же красиво двигаемся строем. То есть, по сути, это военный коллектив, который соблюдает все необходимые атрибуты, присущие этому коллективу. Ну, то по поводу вот нашей шоу-программы, просто хотелось быть не похожим. При всем том, что это коллектив военный, в творческой деятельности это, естественно, коллектив, музыкальный коллектив, который должен иметь свое лицо, ярко выраженное лицо, не похожее на кого-то другое.
Командование округа против такого лица не возражает. И заслуги подполковника Павлова оценила по достоинству. 2 года назад он возглавил всю военно-оркестровую службу Приволжско-Уральского военного округа. Впрочем, публике такие подробности ни к чему. Она просто замирает в восхищении при первых же звуках музыки. Как екатеринбуржец Константин Песцов. В армии он служил в военном оркестре, играл на тромбоне.
У меня был дирижер в оркестре, старшина. Он был очень строгий, ну, как бы, мы, наверное, так и не играли здорово. А здесь он, душа оркестра, они все у него танцуют, все так здорово играют, ну я балдею.
Оркестр был создан в ноябре 1960 года. Задачу поставили по-военному четкую – быть показательным коллективом во всех формах деятельности – служебно-строевой, плацконцертной и исполнительской. Соответственно, подбирали и музыкантов, только отличников. Подполковник Павлов тоже с красным дипломом закончил военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории и был назначен начальником оркестра в апреле 1993 года. В 1994 впервые попробовали танцевать.
Я человек очень неуемный. Как мне рассказывали, я даже в детстве ходить не мог, я бегал. Когда меня учил мой педагог, он меня прикрывал постоянно. То есть у меня ноги останавливал, так сказать. У тебя постоянно на коленке двигаются, когда ты держишь. Руками размахиваешь, как аэроплан, да. Тебе надо все прибирать, прибирать, прибирать. Но в конечном итоге я понял, что ну, мне это не получается. Я не могу стоять на месте, когда держу. Ну, видно, природа такая. И, естественно, каков поп, таков и приход.
В год танцующий оркестр дает по 180 концертов. Музыкантов не останавливает ни снег, ни дождь, ни жара. На новогоднем празднике в Нижневартовске играли при температуре минус 48 градусов. На открытии российской авиабазы в Бишкеке при плюс 42. Никто не замерз и не заболел. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Завершается екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Одна из главных тем – почему официальный курс доллара к рублю с начала текущего года упал на 60 копеек? Есть ли угроза дефолта в США? Кто и зачем делает менее привлекательными американские доллары, традиционные, которые используются российским населением для хранения своих сбережений? Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Оскаром награждается Филипп Сеймур Хоффман.
Михаил Горбачев – человек, который сумел изменить мир к лучшему.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники митинга требуют отмены жилищного кодекса и защищают свое право на жилье.
В Ираке все может случиться, признал американский генерал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org